Открывайте, пожалуйста, Откровение, 1 глава, сегодня с 18 по 20 стих. Ад и смерть, основная тема будет. До этого мы говорили, что у Иисуса есть ключи от ада и смерти. Смерть – это не что-то такое отвлеченное, мы все связаны с ней, аминь. Ну, это печальная радость, да? И поэтому, если есть у кого-то ключи, это должно быть интересно, у кого эти ключи, как подружиться с тем, кто носит эти ключи. Это Иисус, это радостная весть, несмотря на смерть, есть выход. Смерть можно открыть, ад можно открыть и выпустить пленников. Это вот радостная весть, в то же время Библия говорит о плохой вести, о грехе, о смерти, но в то же время есть вот эта победа, как мы пели, над смертью, над адом. Книга Откровения много об этом говорит, хотя здесь много такой драматической борьбы между добром и злом, но зло побеждает, смерть и ад побеждены. Вот, ну давайте поизучаем. Это важно подробно поизучать. 18 стих. «И живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». Живой и был мертв, это говорится про Иисуса, мы в прошлый раз говорили. И здесь вот говорится, имея ключи, мы тоже в прошлый раз про это говорили, ад и смерть. Да? Вот, давайте поговорим, что такое смерть. Вроде бы поначалу все очень просто. Есть такое латинское слово «аннигиляция», ну, то есть полное уничтожение, исчезновение, прекращение всякого существования. Вот зачастую смерть, вот так мы ее как бы ощущаем физически, наблюдаем, был человек и нет его. Вот такие вот у нас первые ощущения, вот вроде бы, ну да, смерть, ну понятно, что тут это самое, ну все там как бы, да, его не было, но он родился, прожил, и, ну и все, и больше никогда не вернется. Ну так вот часто люди о смерти, ну, наверное, неверующие, хотя и мы можем тоже так печально думать о смерти. Ну вот смерть так вот, аннигиляция, полное исчезновение. Была жизнь, и все, ее теперь нету. То есть вот есть такое понятие, полное исчезновение, уничтожение, как бы смерть, да? Вот так вот вроде бы подразумевается, да? Но на самом деле не все так просто. Первое упоминание о смерти у нас в Бытие, во 2 главе 17 стихе, там Бог говорит, заповедует Адаму, не ешь от этого дерева познание добра и зла, иначе смертью умрешь, да, вот там первое упоминание об этом говорится, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, там говорится, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Адам вкусил, но не умер сразу, да, вот видите, сложность какая начинается, да, и он еще прожил 930 лет. 930 лет прожил, так что значит Бог имел в виду, что, может быть, Бог обманывает, может быть, Он не точно что-то говорит, у Бога какие-то ошибки, и вот эти вот стихи нам дают понимать, что со смертью не все так просто, да, вот, и он умер, да, через 930 лет, или он сразу умер, вот видите, тоже сложность какая. Вот Леша говорит, духовно умер. И действительно, многие теологи говорят и объясняют, что есть физическая, оказывается, смерть, а есть духовная смерть, да? Что вас больше пугает, физическая смерть или духовная смерть? Вот, да. И поэтому у Бога есть, ну, у Бога вот это есть, вот мы пели, к новой жизни рожден, да? Ну, как бы, вот человек родился, вот это радость. А вот он там что-то говорит, духовно родился, крестился, ну, здорово, ну, ладно, как бы, да. И она у нас радость о младенце, который родился в этот мир, больше, чем о каком-то духовном рожденном, да. То есть, видите, как смерть, вот жизнь, они немножко сложны. Мы можем бояться или радость о том, что на самом деле не самое главное, да. И вот мы, и Библия соглашается, что вот, по всей видимости, Адам, он начал умирать там сразу, когда он только вкусил этот запретный плод. Ну, и в результате, потому что, ну, физическая смерть начала в нем действовать, просто Бог, наверное, по милости больше дал ему пожить, вот, но смерть начала действовать. Поэтому в этом плане, даже в физическом плане, можно сказать, что все сходится. То, что Бог сказал, то оно исполняется. Ну да, физически он умер через 930 лет. Вот, но, как я говорил, Библия учит, что духовно он умер сразу, да, духовная смерть. Там в Ефесянах говорится, нас, мертвых по преступлениям, ожитворился Христом. Значит, мы были мертвые, да, Вот я был раньше мертвый, когда я был неверующий, получается, я был мертвый, да? Но люди, может быть, со стороны скажут, как это мертвый, что это значит мертвый? Вон все нормально у тебя в жизни, что значит ты мертвый, да? И зачем вообще оживотворение какое-то, да? Но нет, для меня это важно, быть оживотворенным со Христом. Я понимаю, что духовная смерть – это посерьезнее, чем даже физическая смерть, да? То есть, видите, есть у нас физическая смерть, есть духовная смерть, есть определенные сложности со смертью, и в этом надо разбираться, потому что это на наше верование, нашем образе жизни, отразится. И вот это вот понятие смерти, оно немножко сложно, и надо разбираться. Вот вы сегодня живете, или вы, может, вы сегодня мертвые? Леша говорит, он жив. Все вы живы? Почему? Потому что вы дышите, и у вас кровообращение?
В церковь пришли.
Ну, если в церковь пришли, а потом уйдете, что? Но вы поняли, понимаете, физически мы вроде живем все более-менее в жизни, да? Вот. Ну, а может быть, кто-то вот физически, а духовно он мертв, такое может быть? Значит, вот изучаем по поводу смерти. В Первом Царстве, 28 глава, 12-15 стих, там мы видим, Саул приходит к вызывательнице мертвых, и сама в этой вызывательнице мертвых удивлена, что реальный Саул как бы появился. Вот. И оказывается, Саул-то был мертв уже к этому времени, а вот его дух, или, как сказать, душа, она жива, она разговаривает, и... А я что сказал? Самуил явился Саулу, да, и это гадательница, он явился, да, спасибо. Самуил, то есть, получается, он, его тело было мертво, но на самом деле он не мертв, получается. Он как-то живет, он, да? И он говорит, а что ты меня беспокоишь? То есть он в более спокойном месте был, чем вот сейчас опять с этим Саулом общаться, да? То есть вот, видите, смерть не очень просто. Вроде бы он умер, все, его похоронили, и все. А оказывается, он жив, да? Вот такая вот вещь. Или, допустим, мы видим в Луке, там, в 9 главе, гора Преображения, Иисус преобразился, и ему явились кто? Моисей и Илия. Но Илия, понятно, он как бы вообще никогда не умирал, его живого туда на колеснице вознесли. А Моисея-то вроде похоронили, да? А вот он явился тоже и разговаривают о чем-то. У них какая-то миссия, они говорят об исходе Иисуса, в конце концов, в Иерусалиме, то есть его крестной смерти. Вот, ну, то есть активность, вроде бы похоронен он был, да, Моисей. Правда, никто не знает, где его похоронили, но вроде как не говорится, что он воскрес, да? Ну, кто-то может сказать, там, типа, Моисей там воскрес, там, мы просто не знаем об этом. Ладно, тогда мы читаем в Откровении, в 6 главе, в 9 стихе, мы дальше будем изучать, там говорится о том, что такое видение, там такой небесный храм, там вот этот вот жертвенник, ну, на земле этот жертвенник, где жертвенных животных приносили, а там в храме тоже, оказывается, вот этот жертвенник есть, и вот, и под этим жертвенником открывается вот эта тайна, и Иоанн видит души убиенных за Слово Божие, вот они были верны Слову Божьему, проповедовали, их убили. То есть они мертвы, они убиенные физически, но они живут, душа, и у них есть чувства, есть ожидания, есть просьбы, и они громко там вопиют к Богу даже, да. Вот, то есть, видите, смерть, она не такая простая, как иногда нам кажется. Вот, ну или самая известная история, самая яркая, это Лука, со мной откройте. Лука, 16 глава. 22 стих, 25. Мы сейчас кратко посмотрим, потом еще вернемся, более подробно посмотрим. Смотрите, в 22 стихе здесь говорится про умер нищий и отнесен был ангелу на лоно Авраамова. Да? А потом в 25 стихе, но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. То есть Лазарь умер, да? А оказывается, вот он, ну, продолжает, какая-то жизнь у него есть. А Авраам давным-давно вроде бы умер. Ну, не вроде бы, а он умер, да? И вот он тоже разговаривает, понимаете? То есть смерть, она сложнее, чем иногда мы представляем. И помните, когда Иисус был на кресте, и он сказал вот этому покаявшемуся разбойнику, у него как бы вера появилась, ныне же будешь со мной в раю, или сегодня же будешь со мной в раю. Да? То есть, получается, Иисус, когда он умер, его душа или дух вместе с душой или духом вот этого разбойника они спустились в рай. То есть жизнь, смерть, она как бы, ну, римляне посмотрели, ну все, мы с этим закончили, с Иисусом и с этим разбойником, да, как бы, ну все, их похоронили. А оказывается, нет, жизнь, она продолжается, понимаете, то есть смерть, она не такая простая. Итак, смерть – это сложная вещь, не так просто. Вот. С точки зрения Бога, понимаете, для нас как бы вот все, похоронили все, да, но Библия нам открывает, что это более сложно, и слава Богу, что это более сложно, потому что в этом есть надежда. Вот, ну что я хочу сказать, поэтому смерть – это сложная вещь, это не просто аннигиляция, прекращение существования, исчезновение полное, нет, это сложнее, и поэтому, если где-то в Библии используется слово «смерть», например, «вторая смерть», там дальше мы будем изучать, это не значит, что это автоматически подразумевает аннигиляция, полное исчезновение. Понимаете? Само слово «смерть», оно сложное понимание. Это не значит полное исчезновение. Понимаете? Потому что вот мы видим, что смерть – это не так просто везде. Вот я приводил эти примеры. Вроде бы человек, тело его умерло, а он продолжает существовать. Самуил, там, вот этот Лазарь, Авраам и так далее. Поэтому, если где-то используется слово «смерть», в книге Откровения будет использоваться, это не значит, мы не можем сказать, вот смерть, ну значит все. Само слово «смерть» – это не подразумевает прекращение существования, понимаете? Если есть учение о аннигиляции или о полном исчезновении, там, то это надо искать в других местах Библии, но не в самом слове «смерть». Потому что есть в христианстве такое учение о аннигиляции, что человек умирает, и все, как бы, ну, все. А душа вообще спит, душа на самом деле, вот, она не может быть активна там как-то, сознательно, вот, и основывается это в основном, ну, смерть, но мы пытаемся показать, что смерть, она не такая простая, нельзя на ней основываться, чтобы понять, а что будет после вот смерти тела, вот, то есть смерть это сложное такое, и мы видим, как этот вот Лазарь, он продолжает существовать, покоиться. В то же время надо сказать, дать такой библейский баланс. Дело в том, что вот в язычестве учение о загробном мире, о душе, которая существует после смерти тела, он, ну, был распространен, был и есть. Да? И в языческом мире, в греческом мировоззрении очень распространено, что когда душа освобождается от тела, она как бы переходит в лучшую, в более высокую жизнь. Качественную жизнь, вот такое происходит, да, она там летает, ей не надо есть, зависеть от климата, она бессмертна, никто ее не убьет, вот, это только в теле вся проблема, вот освободиться от тела и быть вот этим духом там таким, вот это как, ты как бог вообще, там, как ангел, там, ну, зачем вообще тело, зачем вообще воскресение тела, непонятно, тело это как бы с ним только проблемы, вот, вот это такое, оно распространено в язычестве, да, в греческом мире оно было это распространено, да, вот, но надо думать, как Библия, как евреи понимали Библию, а не как вот греки, понимаете, и в христианство вот это язычество о душе, оно входит, я разговариваю с христианами, и я вижу это, вот, и надо понять, что Библия учит, несмотря на то, что душа продолжает существовать, разделение души с телом – это не есть Божий идеал. Понимаете, братья и сестры? Это не есть Божий идеал. Да, там Лазарь утешается, но это не есть Божий идеал. Божий идеал, когда он будет воскрешен. Воскресение именно тела, физическое воскресение, является Божьим замыслом, Божьим идеалом. И это наше предназначение. Мы не призваны, чтобы жить как какие-то духи. Это только временное состояние. И слава Богу, что вот там Лазарь или Авраам, да, но это временно. Это временно. И эти люди, они тоже там вопиют под жертвенником о справедливости, о наказании грешников и восстановлении их, понимаете? То есть, несмотря на то, что у нас есть учение о продолжении существования души или духа после смерти, мы понимаем, что Библия, она больше концентрируется именно на воскресении тела, на физическом воскресении. Понимаете, вот тут надо иметь баланс. Проблема в грехе, с телом все в порядке. Надо удалить грех, и тогда тело, этот мир, он будет идеален. Понимаете? А иногда вот идет такое непонимание Бога, И человек, он больше думает о душе, которая будет существовать без тела. Это не совсем библейская позиция. Смерть – это враг. Ну, Библия об этом учит. Да, мы можем там говорить, что душа праведника идет в рай, утешаться этим. Мы можем, конечно, потому что Библия об этом учит. Вот я до этого приводил примеры. Но в случае смерти у нас есть конкретно в Библии, как утешаться. И там вот 1 Фессалоникийцам 4 глава 16-18 стих, там говорится, если кто из ваших в церкви умер, то вы не печальтесь. И там как говорится? Там не говорится, что они сейчас с Богом, что душа их с Богом, хотя это действительно так. Там говорится именно про воскресение тела, что будет воскресение. Мертвые во Христе воскреснут, там говорится. Да? Вот человек умер, да, и Павел говорит, вот как утешайте. Он не говорит, что душа будет с Богом, хотя действительно так, повторяю. Именно, что будет воскресение тела. Вот как мы должны утешать, потому что с точки зрения Библии, вот это вот баланс, так евреи думали, они видели в смерти, даже в разделении души и тела, это не идеал, это временное. Душа без тела – это не есть идеал Божий и не для Бога, не для нас. Бог создал этот мир, физический мир, вот до грехопадения, он был идеален. Бог создал ангелов, вот они духи как бы, да, но он создал также физический мир. Физический мир, с одной стороны, он как бы деликатный, он слабый, ему надо воздух, вода, еда, тепло, спать надо, ну и куча всего, да, такого, он деликатный, да, но в то же время и слабый как бы из-за этого, и вроде бы вот ангел, вот это да, а мы что как бы, да, вот. И вот такое вот есть стремление у язычников, у греков, после смерти ты как бы переходишь в лучшее. Нет, на самом деле это не так. Я бы такое сравнение, вот дерево стоит, просто дерево там, допустим, дуб стоит, он мощный, да, а вот цветок растет. Цветок, он как бы деликатный, ветром его задуть легко очень может, он цветет как бы недолго, но он прекрасный, он красивый, да. И вот Бог создал этот мир, ангелов, людей разных. Вот ангелы, они такие сильные, они этой силой должны служить человечеству, вот. И добрый ангел так и делает, да. А мы часто говорим, вот мы люди в физических телах, мы как бы венец творения Божьего. Мы делегатны, мы слабы, но в этом красота и величие нашего Творца, понимаете? Это как взять, сравнить дуб и красивый цветок какой-то, понимаете? Вот мы как красивый цветок, как вот эта вот красота, вот этого, когда Бог сотворил вот этот физический мир, это было что-то совсем другое по сравнению с этим духовным миром этих ангелов, которые он сотворил. И вот этот физический мир, который Бог сотворил, с ним все в порядке. Просто нужно удалить грех, нужно удалить смерть. Все будет в порядке. Мы будем царить на земле, там говорится. Мы будем жить на земле. Христос придет на землю. Бог жилище сделает здесь на земле. Понимаете? Он с небес сойдет здесь на земле, сделает жилище. Новый Иерусалим. Дальше мы будем об этом изучать. Он среди людей поселится. Не среди ангелов, среди людей Бог поселится. Да? Но это не обязательно быть сильным, чтобы быть любимым Богом. Понимаете? Вот Бог любит человечество, он возлюбил. У нас для человечества есть благодать, для ангелов благодати нет, для человечества есть благодать. Вот особое отношение у Бога к человечеству, к физическому миру. Вот. И поэтому вот эта вот душа, она должна быть в гармонии с телом, с физическим живым телом. И поэтому, понимая это, надо избегать ошибочного учения вот этой аннигиляции, об этом полном исчезновении, как некоторые учат. Коринфяне сделали такую ошибку, они были греки, да, что им легко внушили, что никакого воскресения нет. Там мы в 15 главе 1 Коринфянам там изучаем. Вот, Но они верили в душу, они верили, что если когда они умрут, они пойдут на небеса. Коринфяне так верили, христиане. Но Павел их там жестко упрекает. Он говорит, вы не знаете Бога. Ну как вы говорите, что воскресенья нет, если Христос воскрес? Если Христос не воскрес, то вообще вся проповедь, весь Новый Завет, Евангелие напрасно. Как так тело не может воскреснуть, если Иисус воскрес в теле? Почему же вы не верите в воскрешение тела? Вы серьезно заблуждаетесь? Надо покаяться, он там им говорит. Потому что если ты, вот почему вот практически, вот сейчас я вам говорю сейчас, смерть, душа, а какое-то отношение? А вот такое отношение. Если мы поколеблемся в вере в воскресение тела, физического тела, тогда что мы будем говорить? Мы будем говорить, ешь, пей, потому что завтра умрем. И Павел там цитирует это Коринфянам. Если они поколеблются в воскресение тела, в физическом теле, да, воскресение физического тела, они будут, вот такое будет отношение к жизни. Есть, пей, веселись, живешь один раз, вот так вот, да. Это так Библия не учит. Евреи так не думали, они смотрели на смерть тела, что-то такое, это не идеал, это ущербно, и тело должно быть воскресено. Иисус воскрес в теле, в тело Иисуса Христа воскресло, даже христиане по поводу этого путаются. У него были раны от этих гвоздей, от копья, понимаете? Это было то же самое тело. Это не то, что там тело осталось, то старое, и новое, какое-то Бог дал Иисусу тело. Это было то же самое воскрешенное тело, понимаете? Первый человек, вот он, вот Иисус, и мы будем в физических телах, как Иисус, после воскресения. А как же летать? Вот часто люди, вот такие вот вещи, для них важно, да? Проходить через стены, ну. Ну, на чем? Ну, в принципе, так помечтать, это здорово, обрести такие способности, да? Но, понимаете... Понимаете, вот почему мы тянемся к таким вещам, летать, проходить через стены, как бы не нуждаться от еды, там, от воздуха, не уставать, там, не надо спать, там, все такое. Потому что у нас неправильное понимание Бога, мы не знаем Бога, как там говорится Коринфянам, и мы хотим быть самодостаточными. Вот почему эти мечты у нас зацепляются по поводу души. Душа, она более безопасна, она менее нуждается, как бы, да, вот. Но идеал, пусть у нас слабое тело, но идеал в этом теле уповать на Бога, быть вместе с Богом, как ребенок с родителем. Ребенку не надо все уметь, ему главное быть с родителем, и в этом его счастье, понимаете? Вот так вот надо смотреть, понимаете? Проблема именно в том, что мы не доверяем, и у нас вот эти вот мечты, как у греков было о вечной душе, и что зачем тело воскрешать, и все такое. Это на самом деле вопрос недоверия. А по поводу, если для вас очень важно летать, там, да, все, я не хочу разрушить ваше, вот, ваше верование. Если Бог хочет, чтобы вы летали, вы полетите. У нас в Деяниях 8 главе там евангелист Филипп, его Бог взял и перенес в Азот там далеко, то есть он перелетел. Если надо, Бог будет летать, Бог может сделать чудо, но есть как бы правило, есть исключение. Бог может сделать исключение, вы будете летать, если это во славу Божию. Аминь? Вы же хотите жить во славу Божию? Для людей важно вот летать, вы видите, для людей важно летать. Будете вы летать, если Божья воля для этого. Все, не переживайте. Но тело, понимаете, тело, оно по себе идеально, даже если оно по естественным законам не летает, оно ходит. В этом идеал Божий, понимаете? Если Бог хотел бы, Он дал бы нам крылья, как ангелы, понимаете? Вот почему мы хотим быть как ангелами? А ангел смотрит на нас и говорит, вот это человечество, они рожать могут, мы не можем рожать. Они нам, ангелы, завидуют, понимаете? А мы завидуем, что у них крылья есть. Понимаете, вот путаница, это потому что нету познания Бога. Подрезал крылья кому-то, да? Нет, там не будет никакого разочарования, это точно. Вот, но другая вещь такая еще, тут надо сказать, можно существовать без Бога, но нельзя жить без Бога. Я повторю, можно существовать без Бога, но нельзя жить без Бога. Вот это есть в Библии, вот эта сложность тоже такая, да, мы путаем иногда. Одно дело жизнь, другое дело существование. Вот вы сегодня живете или вы сегодня выживаете? Вы живете по-настоящему или вы просто существуете, понимаете? Это и неверующие задаются таким вопросом. Все хотят жизни с избытком. Люди не хотят просто вечно жить существовать. Они хотят, чтобы в этой вечной жизни был избыток. Любовь, смысл, цель, понимаете? А иногда получается, просто существуешь. Человек без Бога, он просто начинает существовать. Жизнь и существование – это разные вещи. Смерть – это разделение с Богом, с источником жизни, потому что Бог – источник жизни. И вот в этом есть сложность. Не все мы улавливаем эту разницу. Смерть – это сложная вещь сложная. Теперь давайте поговорим о существовании без Бога. Не о жизни настоящей, да? Поговорим об аде, да? Библия, мы заметим, несколько раз говорит, что смерть идет, а за смертью идет ад. Да? Они вот как бы рядом. Смерть идет, и за ней ад идет. Вот. И изучая об аде, здесь мы говорим смерть и ад, да? Тоже очень важно. Потому что тоже это не так просто, путаница такая. У нас есть слово ад, у нас есть слово тартар, наверное, слышали. У нас есть слово бездна, у нас есть гиена огненная, у нас есть озеро огненное. Да? Понимаете, не все так просто. И по поводу рая тоже не все просто. У нас есть рай, у нас есть тысячелетнее царство, у нас есть небеса, да? Новый Иерусалим у нас есть. То есть тоже как бы... немножко более сложные понять, и это тоже надо разбираться. Давайте теперь подробно почитаем Лука 16 глава с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршился блистательно. Он жил или существовал? Кажется, кажется, вот это жизнь, пурпур, вечеринки, знаменитости приходят, интересные разговоры, вкусная еда, никакой нужды, да? Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпе, то есть он больной был, желал напитаться крошками, падающего со стола богача, и псы, приходя, лизали струпе его. Это он что, жил или он существовал? С мирской точки зрения он существует, он выживает. Собаки его, он лижет. Ну что это за жизнь такая, да? Понимаете, почему важно разобраться, где есть жизнь, а где есть просто существование? Это очень важно. Лазарь думал, вот это вот жизнь. Вот это не Лазарь, а богач думал, понимаете? Иисус висел на кресте, он умирал. Ну, где твой Спаситель? Да? Сойди с креста, тогда уверуем. Да? Покажи нам всю свою жизнь, да? А Иисус, оказывается, жил полнотой жизнью. И Иоанн, который пишет нам Евангелие от Иоанна, он в этом самом, на этом каменистом пустынном ссылке, острове, он живет или он существует? С точки зрения Рима он существует. Ну что это за жизнь, да? Зато кесарь сидит в Риме, вот это да, вот это жизнь, империя там, все сокрушает, там, весь мир подавило, там, дороги строим, там, законы делаем, вот это вот жизнь. А что этот еврей там на этом самом острове? Где жизнь, а где существование, понимаете? В этом важно разобраться. Это не так все очевидно, это не все так просто. Почему сказано, будем довольны, когда у нас есть благочестие, понимаете? Это надо учиться быть вот довольным в благочестии, потому что благочестие важнее, чем вот эта вот блистательность и пир, да. И вот смотрите, умер нищий и отнесен, он так и умер, в этой болезни, в одиночестве, полуголодным. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, похоронили его, ну пышные, наверное, похороны были, да. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И взопив, сказал отец Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Вот кто сейчас теперь живет, а кто существует? Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к вам не переходят. Ну и слава Богу, да? Тогда сказал он, так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пятеро братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Этот богач, он знал хорошо Моисеев закон, он был еврей, все, он это все знал. То есть это было достаточно у него, да. Значит, что у нас здесь получается? Богач похоронен, здесь четко сказано, то есть его тело мертво, да. Но, оказывается, он продолжает существовать, разговаривать, да, и мучиться, да, в муках он. А Лазарь и Авраам, они покоятся, да, вот что мы видим. Вот это вот очень подробное изучение о потустороннем мире, да, об аде. В Ветхом Завете, получается, мы, наверное, будет правильно предположить, что это еще Иисус еще не умер, не воскрес, это еще Ветхий Завет. Вот как было в Ветхом Завете? Может быть, это в Ветхом Завете мало об этом говорится, но Новый Завет, он приходит с большим откровением, понимаете? В Новом Завете больше откровения, и в Новом Завете больше учения о воскресении тела. В Ветхом Завете, а в книгах Моисея этого мало. Новый Завет, он приходит с большим откровением. Итак, мы видим, что в Ветхом Завете, вот мы изучаем о смерти и об аде, в Ветхом Завете получается вот этот ад, да, там два отделения, да, вот это где Авраам и где мучается богач. То есть хорошее отделение и плохое. Слово «ад» здесь, в 23 стихе, и в аду, будучи греческое слово «гадес», «кадес». Вы слышали такое слово «кадес»? Это греческое слово. И вот так как со словом «ад» очень много путаницы, да, было бы хорошо нам для начала отложить слово «ад» и говорить слово «кадес». Вот там, где в Новом Завете говорится слово «ад», там есть слово греческое «кадес». Итак, у нас здесь получается вот это лоно Авраамова и кадес, два отделения. Причем это состояние их временно, потому что в Откровении, в 20 главе, 13 по 14 стих, мы читаем, что, давайте я откроем, «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых». Смотрите, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, включая этого богача, «и судим был каждый по делам своим». Да, суд был. После вот этого смерти и ада был суд. Смерть и ад повержены в озеро Огнен – это смерть вторая. Я когда был неверующим, читал книгу Откровения, я удивился, что это все ад, ад, ад. Вот, надо озеро Огнено бояться. Вот это вот конечное, там уже все. Оттуда уже не выйдешь. Из ада еще можно выйти там на суд, попасть, может быть, тебя там как-то оправдает. Хотя нет, если ты не в книге жизни, тебя не оправдает. Но там хоть как, это временно. То есть ад с этими двумя отделениями, или кадес, это временное. Суд будет в будущем, и вот это озеро Огненное, на самом деле, оно вот, это конечная судьба. То есть кадес, это не есть конечная судьба, это временно, по всей видимости, для души человека. Итак, значит, у нас в Ветхом Завете это слово не кадес, не ад используется, а используется слово преисподня. Слышали, да? Преисподняя, евреи так верили, вот как бы души мертвых всех идут туда, в преисподнюю. И это слово переводится как кадес в Новом Завете. Что сейчас такое кадес, вот мы изучаем. Вот у нас здесь мертвый в кадесе богач, и через это самое у нас лоно Авраамова, да? Ад переводится в Новом Завете как кадес. Понимаете? А мы иногда про ад думаем, что вот это вечное мучение, понимаете, путаница с этим произошла. Ад или кадес, он временный на самом деле. Итак, богач здесь мучается в огне, в этом кадесе, так? Но обратите внимание, я хочу такую сказать вещь, которая не часто обращает внимание. Он мучается, огонь, да, но в то же время он может разговаривать, он разговаривает. Он задает вопросы, потом меняет тактику, просит, чтобы там к его пяти братьям послали вестника. Вот. С одной стороны, он в мучении, об этом четко говорится. С другой стороны, это не такое мучение, потому что если представить физический огонь, и вы туда попали бы, вы бы не смогли рассуждать, потому что боль была бы такая, что вы просто не смогли бы рассуждать, мыслить, понимаете? Вот. То есть, с одной стороны, он мучается, и здесь говорится про огонь, да, с другой стороны, здесь не такое мучение, что он не может рассуждать. Он может рассуждать, чему-то стремиться, о чем-то просить, понимаете? Может быть, даже это даже, может быть, даже еще и хуже, быть в сознании в таком, да, вот. Но с другой стороны, я как бы хочу немножко смягчить вот эту вот вещь, огонь, да. Он страдает, в то же время это не такое страдание, как если вот физически полностью представить огонь, он может рассуждать, он может говорить, менять тактику, то есть я как бы немножко смягчаю, но все равно он страдает. И даже не важно, в прямом смысле это огонь или это какой-то огонь угрызения совести, это даже на самом деле не очень важно. Важно, что он страдает, важно, он мучается. Не важно, чего он мучается, вот этот вот богач, понимаете? Вот, вот это вот он в Кадесе находится, в аду, да? Вот, и некоторые люди, которые пытаются сказать, что, ну, аннигиляция, нет никакого существования после смерти, они пытаются сказать, что вот эта история «Богач и Лазарь» – это аллегория. Но здесь упоминается слово «имя», у нас Лазарь есть имя, понимаете? Это распространенное еврейское было имя. Это скорее всего, Иисусу, Иисус знает, это реальная история, это реальная история. Поэтому сказать, что это аллегория, это очень-очень трудно будет доказать. Это реальная история. Итак, вот мы изучаем про Кадес, про ад. И мы сказали, это временно. Теперь у нас есть, вот, про потусторонний мир мы изучаем, у нас есть небеса. Небеса – это хорошее место, да? Вот откройте со мной Ефесянам 4 глава, с 8 по 9 стих. Потому что читаем, когда здесь… Не похоже, что Авраам и Лазарь, они на небесах, да? Они там рядом с этим адом или кадесом. А почему вот часто говорят «небеса, небеса»? Ну, правильно же, да, мы же говорим «небеса», «пойдем на небеса», все такое. Так что я сказал, да, Ефесянам 4 глава, с 8-9 стих. Вот здесь говорится, что… поэтому сказано, «вошед», ну, про Иисуса, «вошед на высоту, принял плен и дал дары людям». Принял плен, это то, что вот против нас было. Иисус победил наших врагов, да, освободил нас и дал дары людям, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, самые преисподние места земли. И многие комментаторы, Билли Грэм, другие, они говорят, что здесь как раз говорится, что Иисус, когда умер на кресте, он сошел в преисподнюю. Преисподняя – это эквивалент в Новом Завете Кадеса. Да? И, то есть Иисус вошел в Кадес, вошел в там, где вот, души мертвых и верующих, и неверующих, и был там три дня, пока не воскрес. И я согласен, что это не очень, как бы, может быть, очевидно это, да? Но именно вот так вот теологи объясняют, как… Что они говорят? Они говорят, что после воскресения Иисуса Христа, когда Иисус вознесся на небеса, да, Иисус же вознесся на небеса, сел по правую руку, он вот эту часть Кадеса, где лона Авраама, он забрал с собой на небеса. Вот так вот это объясняется. И теперь получается, что Кадес, он остался только частью, где вот мучение. И поэтому вот этот вот Кадес и вот это слово «ад», в основном именно мучение ассоциируется со словом «ад». Но в Ветхом Завете в этом сложность была в том, что в аду или в преисподне, или в Кадесе, да, были не только те, кто мучается, но и те, кто покоится, как Авраам, Лазарь и так далее. Понимаете, вот это такая сложность, да? Но в Новом Завете, когда Иисус воскрес, и вот если Ефесянам читать вот эти два стиха, да, он сошел в преисподнюю, да, и потом поднял этих пленников, верующих, то есть как Авраам, да, верующих, да. Лон Авраам, это верующие, да, люди. Бедняк он был верующим, не потому что он просто был бедным, он веровал, да, вот. И поэтому теперь часть вот этого Кадеса или Лон Авраам, оно на небесах. И поэтому мы говорим, пойдем на небесах, мы говорим, потому что мы не пойдем вниз, в преисподние места, мы пойдем на небеса, потому что эти преисподние места, часть этой преисподней, вот эта хорошая часть Лон Авраам, было перенесено на небесах. И мы там видим вот эти души убиенных за Слово Божие, они на небесах, они под этим жертвенником, а храм, он на небесах. Понимаете? Вот как это объясняется? Согласен, это немножко… Но так, в принципе, верит церковь, исторически так верила. Вот так она объясняет, как верующие после воскресения Христа оказываются на небе. Потому что в Ветхом Завете было по-другому. Понимаете? Потом спрашивайте меня это самое после проповеди, если вопросы остаются. Вот мы изучаем по поводу смерти, ада и рая. Поэтому сейчас в Новом Завете ад, вот сейчас, это место мучения, где вот там остался вот этот вот богач, но это тоже временно, как я уже говорил. Теперь, у нас еще есть такие вещи, как Тартар, адский мрак или бездна. Что это такое? 2 Петра 2:4, давайте откроем. 2 Петра, 2 глава. «И если Бог ангела согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». То есть они соблюдаются для суда, потом будет им наказание, но сейчас они как бы в тюрьме, вот этот адский мрак. Адский мрак, здесь используется слово «тартар», используется. Ну, у греков было такое понимание «тартар», это было вот у греков, у них как бы «кадес» был, вот это слово-то «кадес», это не христиане придумали, это греческое, да, у них был «кадес», как бы там, куда все мертвые, ну, души попадали, а там как бы внизу там «кадеса» была вот эта вот бездна или «тартар», где вот, ну, вообще там, вообще еще как бы хуже. Библия, она использует некоторые понятия, да, но она свое значение, истинное значение им придает. Получается, что некоторые ангелы сейчас, они не все, не сатана, но некоторые злые ангелы, они находятся вот в этой тюрьме, они находятся в Тартаре. Это мы говорим вот особо согрешивший ангел, где они сейчас находятся? Они в заключении, они не на свободе. Есть ангелы, демоны, они на свободе, а есть демоны, которые не на свободе. Да? Это как, знаете, как есть преступники, которые аккуратные, да, такие, и они как бы на свободе. А есть преступники, которые ну, попались и в тюрьме. Ну, так же и с демонами. Кто-то похитрее, более уворачивается, а кто-то, ну... ну, как беспредельщики, что ли, так можно сказать. Ну, это тоже, духовный мир, он тоже сложный. И Откровение 20 глава 3 стих, тоже мы изучаем про судьбу ангелов. 20 глава 3 стих. «И низверг его в бездну», ну, здесь говорится вот про, уже про сатану, да? Второй стих. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщали уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобождено на малое время». Мы верим, что 1000 лет – это впереди, больше об этом дальше мы будем говорить, но вот здесь мы видим, что сатана, он в бездну, абисс, слово греческое, вот, и мы понимаем, что абисс и кадес – это разные слова. Кадес – это там, где находятся души людей, а тартар или абисс – это там, где находятся ангелы. Сатана еще туда не заключен, но он будет заключен, а некоторые ангелы уже заключены. Мы помним в Евангелии от Матфея 29 стих, там я открою, там вот Иисус, там бесноватый, да, сейчас я, Матфея 8:29, и вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда, прежде времени мучить нас, прежде времени мучить нас, вот эти вот бесы, то есть ангелы, эти падшие, да, то есть была опасность, что они сейчас в этот абисс или тартар раньше времени загремят, чем, ну, чем вот сатана в будущем, понимаете, потому что одержимость, когда бесы вот так вот нарушают такие границы, берут, подавляют волю человека и вот входят в него, как вот с этим несчастным произошло, это серьезное преступление вот в небесных этих реалиях, и за это можно очень хлопотать, и они испугались, и им лучше, по-моему, было в свиней идти, да? Это там, вот, да, то есть лишь бы в свиней, да какое унижение, да, лишь бы в свиней, лишь бы не в тартар, они не хотели мучиться, потому что в тюрьме гораздо больше мучения, да, то есть вот это вот тартар или абисс, это, скорее всего, одно и то же, и это место каких-то особенных преступных демонов, это не кадес, и это тоже временно. Теперь у нас есть слово гиена, да, 5.22, гиена, 5.22, Матфея 5.22. Я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот, гиене огненной – это вот долина Гехином была такая, там рядом с Иерусалимом. Вот, и, скорее всего, Я там, кстати, высылал вам в чате. Скорее всего, вот гиена огненная и озеро огненное – это, скорее всего, одно и то же. Это уже для, опять же, для… Это вот эта конечная судьба. И там уже будут в вечности, в конечном вечности находиться и ангелы, и неверующие люди. Откройте со мной Откровение, 20 глава, 15 стих. Мы еще будем об этом изучать, но надо сейчас вот заложить основу, разобраться со смертью, с адом. Сейчас, извините, да, ну, с 14 стиха. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Видите? «И смерть и Кадес повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот это конечная судьба, а, ну, для людей, а потом мы читаем в Откровение 19:20, «И схвачен был зверь, с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которые он обольстил принявших начертание зверя, и полоняющие ее изображение, оба живыми, брошены в озеро огненное, горящее серу». Вот этот вот, мы больше будем говорить, этот зверь и лжепророк, это люди на самом деле, у них есть определенная политическая власть, государство, империя, но они люди. Обманутые люди, они потомки Адама, вот, и они, не попав в Кадес, сразу за свое зло загремели в озеро огненное, без суда прямо сразу их туда, вот этих двоих, да, они были брошены, вот это вечное уже место грешника, не покаявшегося человека в этом ужасном озере огненном. Потом мы читаем Откровение 14 глава с 9 по 11 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем. И дым мучений их будет выходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образу, и принимающие начертание имени его». Есть люди, которые вот пытаются подтвердить аннигиляцию, что нет никакого вечного мучения, вечного страдания. Вот смотрите, здесь говорится, вот текст нам говорит, Откровение, блажен тот читающий, да, это важно знать об этом, это предупреждение, громко ангел об этом предупреждает, это не то, чтобы там предсказать судьбу, это то, чтобы люди покаялись, для этого ангел им возвещает, это предупреждение всем и нам, читающимся, да, что пить вино ярости Божией, ну ладно, может он выпьет и умрет, и все исчезнет. Он будет мучим в огне и сере, 10 стих. Ну, может, он помучится и все, и сгорит. Потом 11 стих. И дым мучений будет восходить во веков. Ну, может быть, как бы они все уничтожатся, аннигилируются, а дым просто будет восходить. Ну, не значит, что они мучиться будут. Но дальше мы читаем. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Вот тут уже трудно сказать, что это аннигиляция, это исчезновение. Это четко говорится, что вот этот дым мучения подразумевает, что они не будут иметь покоя. Причем сказано ни днем, ни ночью. Не то, что они не войдут в покой, как бы, Божий. Именно в контексте того, что они не будут покоя иметь ни днем, ни ночью, это четко говорится о том, что они будут мучиться и днем, и ночью. Это ужасная вещь, это ужасное, такое серьезное предупреждение. И, конечно, гуманизм хочет отменить это, сгладить. Да нет, ну разве Бог может такое позволить? Честно говоря, учение о вечном мучении, оно сложное, оно трудное, и мне трудное, да, я бы, в принципе, и бы не стал бы настаивать на этом, но просто Библия об этом говорит, вот это один из таких стихов, который подтверждает про озеро огненное, и потом с 19 глава, 20 стих про озеро огненное, здесь говорится, и схвачен был, ну да, это я уже читал. Сейчас, тогда 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Ну, тут уже все, никак, братья и сестры, ну, никак тут, ну, не сгладишь. «И будут мучиться день и ночь во веки веков». Зверь и лжепророк – это люди. Дьявол, ну, понятно, кто такой дьявол. Ну, падший ангел, да. Они, вот это озеро огненное – это конечная судьба и вот этих демонов, и людей, которые не покаялись, не жили по воле Божьей. будут мучиться день и ночь, во веки веков, будут мучиться день и ночь. Лучше это принять, не пытаться сгладить это, принять как есть, ничего не отнимать от книги Откровения, ничего не добавлять, даже если нам что-то не нравится, даже если что-то нам непонятно, будут мучиться день и ночь во веки веков. Ну как тут, да? Ну как по-другому это можно истолковать? А можно этого избежать? Можно избежать. Покаяться, уверовать в Иисуса Христа, посвятить Ему жизнь как своему Спасителю и Господу, быть записан в этой книге жизни, и тогда ты не будешь брошен в озеро огненное. Я когда был неверующий, я это прочитал, я это очень четко понял, и я не сразу верил, но это мне помогло. Вот это озеро огненное, вот эта судьба, как она описывается Богом, вот эта вот реальность, которая меня ожидает, если я не верю в Бога, она мне помогла. В этом плане я блажен, потому что я принял эти предупреждения и понял, что я нуждаюсь в Иисусе Христе. Я понял, что у меня есть существование, но нет жизни, а жизнь, она только в Иисусе Христе. Там будет существование в этом озере огненном. Но что это? Это не жизнь, это действительно только существование, ужасное существование. А Бог ничего не может предложить. Или ты с Ним имеешь полноту, или ты без Него. По-другому никак. Существование есть без Бога, но жизни без Бога ее не может быть. Вот. И вообще там сказано в Матфея 25:41, что идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вот этот огонь вечный, да? Вот это озеро огненное, на самом деле это было для бесов согрешивших, да, в конце концов. Как жаль, и ну, Бог не хочет, чтобы люди туда попадали, и поэтому Он предусмотрел для человечества, да, благодать. Иисус Христос умер за человечество, чтобы человек туда не попал, а мог быть спасен. Это озеро огненное, оно отменить, оно будет. Это праведный гнев Божий. Все, это не отменить. Это как маяк. Кораблю надо отредактировать свой курс. Маяку не надо меняться. Не надо передавать команду маяку, там это самое, подвиньтесь, вы нам на пути здесь мешаете, мы идем. Ну, глупо будет, да? И то же самое, Слово Божие, Бог, как Он сказал, если есть ярость Божия, ты не можешь ее отменить. Ты можешь обмануть людей, но на самом деле это будет крушение, это будет трагедия. Вот это Слово Божие, вот эта книга Откровения, она нам показывает, вот какова есть реальность. Если ты хочешь избежать этой ужасной реальности, вот Агнец умер за тебя, верь в Него, получишь Духа Святого, рождение свыше, и будешь не просто иметь существование, будешь иметь жизнь с избытком. Вот это вот окончательное мучение вечное мы изучаем про ад и про озеро огненное. Вот такие вот сложности. Вот с этим надо разбираться, и поэтому Библия говорит «блажен читающий», ну, особенно книгу Откровения, «блажен читающий». Итак, ад или кадес, другими словами, греческое, это там люди, временно души людей находятся, временно. Адский мрак или бездна, это у нас ангелы временно там находятся. Гиена огненная или озеро огненное, там находятся люди и ангелы вовеков, но которые не покаялись, не уверовали в Иисуса Христа. Вот. Про хорошее место у нас есть тоже разные слова. Есть рай, лон Авраамов, небеса, тысячелетнее царство, вечность. Но Иерусалим тоже определенная сложность. Про хорошее место мы будем изучать еще. Вот. Но сегодня такие предупреждения. Ну вот, ад, смерть. Но у Иисуса есть ключи от ада и смерти. Аминь. Мы не сможем сами избежать смерти, мы не сможем избежать кадеса или этого озера Огненного, мы не сможем. У Иисуса эти ключи. Может быть, раньше они были действительно у дьявола, да? Может быть, он имел как бы вот это царство смерти, он может быть, да. Но Иисус на кресте победил дьявола, он забрал эти ключи, и он может выпускать и освобождать пленников, только он. Только Он. И Иисус, Он хочет жить дать с избытком. Он для этого пришел. С избытком. Ну, не просто вечную жизнь, а именно в полноте, в любви, в радости, в цели. Та жизнь, которая есть только у Бога. Иисус может это дать нам жизнь. Мы все вот живем, и мы смертные. Поэтому нам должно быть интересно изучать книгу Откровения, нам должно быть изучать интересно и про Новый Иерусалим, про небеса и про ад. Нам должно быть это изучать. Это очень полезная информация, это поможет нашей душе, это поможет нашему спасению, это поможет нам быть светом для других людей. Братья и сестры, еще немножко наберитесь терпения. Мы-то не до конца дочитали эти самые стихи книги Откровения. Вот смотрите. Итак, напиши, что ты видел и что есть, что будет после этого, да? Вот книгу Откровения мы будем изучать, есть вещи, которые они есть в книге Откровения, так? Вот. Семь церквей, они есть, они сейчас. Вот сейчас время периода семи церквей, мы будем изучать, что нам нужно услышать вот в это наше современное время. Это сейчас есть. А потом говорится, что будет после этого, после семи церквей, что будет, да? Вот это вот будущее для нас. Это время семи церквей закончится, начнется вот это вот будущее, другой период. Мы верим, что церковь будет вознесена, и начнутся вот эти вот будущие события, великая скорбь, суды и, в конце концов, второе пришествие Христа на землю. И Иисус наведет порядок, и наступит тысячелетнее царство. Итак, почему я это говорю? Потому что, читая книгу Откровения, очень часто люди хотят найти в книге Откровения объяснение прошлым событиям каким-то, да, которые в первом веке было, или там вот турки, там нашествие на Константинополь, там, или монголы, и там, не знаю, Чернобыль, там. И люди пытаются притянуть вот эти вот откровения к этим каким-то событиям, да. Они думают, что они как бы оживят интерес для людей книги Откровения. Но на самом деле это не так. Большинство событий там после 6-й, 7-й главы и далее, это будет будущее. Поэтому это не надо искать в прошлом. Мы можем иметь поддержку в настоящем, изучая эти главы, да. Но не нужно пытаться. Я был в таком учении, когда пытался книгу Откровения найти там вот в прошлых каких-то событиях, там, да, вот там, что такое зверь, что такое там дракон, там все там, полынь, там такое все, Чернобыль такое. Но на самом деле все это в конце концов люди разочаровываются в этом, потому что куча всяких толкований, куча всяких мнений есть. Это то, и в истории, понимаете, вот это все. И в результате интерес, уважение к книге Откровения, оно теряется, потому что слишком много всяких толкований. И когда мы основную часть книги Откровения поставим в будущее, да, тогда она, книга Откровения, оживает и становится реальной для нас. Она становится интересной, да. И мы не пытаемся все в прошлом истолковать с помощью книги Откровения. То есть большинство книги Откровения, за исключением семи церквей, это будущие события. Понимаете? И вот когда мы возьмем такую позицию, да, что есть и что будет после того, напиши, да, вот если такое отношение сделать к книге Откровения, книга Откровения становится, не становится сложной книгой. Вот мне это, я был в разных учениях до этого, да, мне вот это учение очень помогло, книга Откровения, она не стала сложной для меня, потому что для некоторых людей это сложная книга, им кажется, это сложно все объяснить с помощью прошлого, да как-то все не клеится, и поэтому люди разочаровываются в книге Откровения. На самом деле все просто, большинство событий, кроме вот этих семи церквей, это в будущем, и будущее это все покажет, и там все будет четко и ясно. Так, вот такой подход к книге Откровения у нас в часовне на Голгофе. Большинство событий после там 5, 6 и так далее – это будущее. Итак, тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников. Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел – это семь церквей. Семь светильников – все очень просто, это семь церквей. В частности, там эти были Ефес, там, Смирный и так далее, и так далее. Это церкви. Это церковь, это тут несложно, эта тайна, она несложна. Чуть сложнее, кто это такие семь звезд? Это ангелы семи церквей. Семь звезд – это ангелы семи церквей. Как это понять? Вот эта сложность нам дает. Но на самом деле, когда мы изучаем Новый Завет и Ветхий Завет, мы увидим, что слово «ангел» в еврейском это звучит как слово «малак», а в греческом «ангелос». Ну, вот этот «ангел», да? Вот. И дело в том, что, сейчас уже время маловато, в Малахии 3 глава 1 стих, Бытие 32 глава 3 стих, 2 Царство 2 глава 5 стих, там слово «малак», которое в основном переводится как «ангел», оно переводится как «посланник», «посол», «вестник». То есть ангел, вообще ангел, ангелос, да, это значит «посланник», да, вот что это значит. И когда у нас в Новом Завете переводится вот это слово «ангелос», оно иногда переводится как посланный или как вестник, оно не переносится как ангел, понимаете? Вот, например, Матфея 11 глава 10 стих, ну, самый такой яркий пример, и у вас есть синодальные Библии, а не английские или какие-то современные переводы, у вас как раз будет очень все четко написано. 11 глава, 10 стих. «Ибо Он», ну, Иоанн Креститель здесь говорится, «ибо Он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего». Иоанн Креститель назван ангелом моим, посланником моим. Да? В некоторых переводах переводится посланник, а в некоторых переводится, как у нас, ангел. То есть Иоанн Креститель называется ангелом, человек называется ангелом, пред лицом твоим, который приготовил путь твой пред тобою. И это пророчество из Малахии, где используется слово «малак», да, и там вот это вот пророчество, и там тоже у нас в синодальном написано, что это посылает ангела. То есть ангел, кто это такой? Вот, оказывается, это Иоанн Креститель. То есть ангелы – это не только вот небесные существа, это иногда, и нередко даже, применяется и к людям. Лука 7:24. «Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить народу об Иоанне, что смотрите, ходили вы». Когда же посланные Иоанном, вот это слово «посланные», оно такое же слово «ангелос», ну, греческое слово. Но здесь не перевели «ангел», потому что поняли, что это про людей говорится, да? То есть ангелами, «ангелос» – это иногда используется для людей. 9:52, то же самое там и Матфея, то есть Лука, Лука 9:52. «И послал вестников пред лицом своим». Вестников тоже ангелос. Но здесь не стали переводить как ангел, потому что понятно, про людей говорится. И Яков, апостол Яков, тоже примерно так же используется. Вот. Тогда какое это объяснение, вот эти семь ангелов? Это получается, что семь ангелов, вот этих семи церквей, это посланники Божии, вестники Божии, другими словами, служитель Божий, пастор. Служитель Божий. Потому что ангелам там надо будет каяться. Ангелам не нужно каяться, понимаете? Они совершенные. Пастору или служителю, или церкви нужно покаяться. Человеку нужно покаяться. Ангелу святому ему не нужно каяться. И поэтому вот это не только мое мнение, многие комментаторы также это объясняют. Поэтому в этом плане, если посмотреть, что ангел иногда переводится как посланник, как посол, то в принципе это тоже становится несложно. И поэтому вот это послание семи церквям, и служителям вот этих семи церквей, им нужно обратить внимание на какие-то вещи. Вот, семь светильников. Церковь – это светильник. Аминь. Или какой-то профессиональный психолог-светильник. Может, профессиональный психолог, он объяснит проблему, да? Может, он сможет помочь душе. Ну, мир так считает, да? Или, может быть, какой-то служитель церкви, да? Он сможет помочь, он может светом стать. Ну, может стать, но на самом деле церковь является, вся церковь, вот мы являемся этим светильником, так Бог работает. Мы когда Ефесян изучали, тело Христово, да, церковь, и вот мы являемся светильником Божьим. Будем светить? Мы можем светить? У нас есть истина. Церковь – это столб и утверждение истины, понимаете? Не какие-то там ученые, физики, церковь. Понимаете, мы несем вот эти духовные истины, которые спасут человека из ада, от смерти, от озера огненного. Именно церковь может донести эту благую весть. У нас высокая миссия. У Иисуса есть ключи от ада и смерти. И мы можем человеку указать, чтобы он мог воспользоваться этими ключами через веру в Иисуса, через покаяние, через исповедание Иисусом Господом и Спасителем. Это миссия церкви. Есть серьезная опасность, да? Ад, озеро огненное мы изучали. Но есть ключи, есть победа во Христе. И это наша миссия – быть светильником. Если что-то не так с нашим светильником, мы будем изучать послание семи церквям, мы увидим, на что нам надо обратить внимание, где-то самим покаяться, где-то подкорректировать, чтобы наш светильник не был сдвинут, а чтобы он светил. Но это в будущем. Давайте помолимся.